Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами в это время.
Приложение имеется в виду, аппликация для телефонов там, и прочих гаджетов, помогло британским ученым из Zoe COVID Study выяснить часто встречающиеся среди тех, кто болел штаммом COVID-19 омикрон, симптомы. Среди них насморк, головная боль, повышенная утомляемость, частое чихание и першение в горле.
Да. По мнению руководителя этого проекта, к Рождеству омикрон будет доминирующим на территории Великобритании. По словам ученого, заболеваемость новым штаммом COVID-19 будет значительно выше показателей всех предыдущих вариантов коронавируса. А вот российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков уверен, что наибольшая опасность грозит при заражении омикроном людям, которые до сих пор ни разу не переболели и не привились. У них это будет тяжелее всего протекать заболевание.
К нашему эфиру присоединяется академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский. Вадим Валентинович, приветствуем вас.
Добрый день.
Вадим Валентинович, ну вот как в вашем представлении, насколько подобные прогнозы, скажем так, реалистичны? И не сгущают ли краски те же британские вирусологи?
Ну, пока предварительные данные сводились к тому, что вроде бы заболевание протекает легче, и вот симптомы, в общем, напоминают обычное ОРЗ. Как-то меньше стали говорить про потерю обоняния, поэтому, видимо, здесь клиника немножко более легкая. Но для того, чтобы окончательно это сказать, нужно больше наблюдений и больше наблюдений по времени, дольше надо наблюдать. То есть какие последствия перенесенного заболевания, как часто развивается пневмония, воспаление легких и другие поражения после перенесенного омикрона. То есть пока еще рано говорить о том, насколько это опасно. Но вот то, что в Англии сейчас этот штамм очень быстро распространился, а привитых там много, но это говорит о том, что все-таки вакцины не дают там 100% защиту от этого штамма, так же, как, видимо, и после перенесенного другого заболевания, вызванного другим штаммом, тоже иммунитет недостаточен. Но одно другого не исключает. Если это будет более легкий штамм, то и у привитых и переболевших будет более легкое течение. Ну и тот, кто первый раз столкнулся с вирусом, конечно, будет более тяжело болеть, чем те, которые каким-то образом подготовились к этой встрече вакциной или предыдущим заболеванием.
Вот Анча Баранова, которая является профессором школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, к тому же является главным научным сотрудником лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра Российской академии наук, Анча Баранова, она предполагает, проанализировав там заключение ученых, что, скорее всего, вот омикрон появился благодаря тому, что предыдущий штамм Дельта перешел к мышам, а потом от мышей к людям, а потом еще раз к мышам, и вот когда уже вот там следующий...
А потом еще им заболели ВИЧ-инфицированные СПИДом, и так, потом он к крысам попал и так далее. Ну, конечно, мы сейчас просто не знаем, и каждый строит свою гипотезу, почему так много мутаций. Но я не исключаю, что просто эти мутации накопились при переходе от человека к человеку. И обязательно вот был какой-то один человек, где все эти мутации произошли. Нет. Может быть, и мышь принимала ли участие. А поэтому я думаю, что это для нас значения не имеет. Нам важен вот тот, что за штамп получился в результате этого. Поэтому меры надо принимать, конечно, с учетом вот того, что иммунный ответ не одинаковый со всеми предыдущими штаммами и с вакцинами. Конечно, надо не забывать, что у нас еще есть способ защиты от всех штаммов. Это ношение масок, соблюдение дистанции. Видимо, это нужно вот в ближайшее время как-то усилить внимание к этим. То есть не специфические методы защиты, а не от всех штаммов и от всех вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, помогают. Поэтому про них тоже не надо забывать. Так что все вместе позволит нам преодолеть эту вспышку возможную.
Вот что касается эффективности существующих вакцин от нового штамма, пока есть только совсем начальные исследования, и там недостаточно широкая база, их пока еще официально не опубликовали, есть только такая препринт, начальная версия. В том числе, кстати, исследовались в Аргентине люди, которые были привиты спутником ВИ. Но вот пока эти исследования, в общем-то, не устраивают как минимум производителей вакцин. Но ждем окончательно, когда они будут опубликованы, когда они пройдут, так
конечно,
скажем, объективные.
Таких вакцин, чтобы они там от всех штаммов...
Но насколько сильно снижается эффективность? Сейчас пока нельзя сказать, да?
От чего
это зависит? И можно ли предположить, какие самые уязвимые вакцины? Какого типа?
Это можно рассчитать, если вакцины вот современные, они к определенным антигенам коронавируса и созданы. То есть антитела образуются к определенным антигенам, чаще всего вот там на шипах, которые расположены. Антитела, они очень специфичны, то есть они прикрепляются только к определенному набору там аминокислот, или которые на поверхности этого самого шипа. Поэтому если там поменялись антитела, поверхностные вот эти детерминанты, как мы говорим, антигенные, то и может не присоединиться к ним антитело. А вот все зависит от того, какой набор антител после введенной вакцины продуцируется. Поэтому, в принципе, уже сейчас, зная структуру этого омикрона, можно уже переделать вакцину так, чтобы там были антитела вот к его этим самым антигенным детерминантам. И как я понял, все уже работают. То есть вот... В принципе, здесь технологию вакцины не нужно будет менять, технологию производства, а вот, так сказать, вот, эту детерминанту, которая в основе лежит, просто надо поменять. Ну, боюсь, что это несколько месяцев займет.
А вот должна же, наверное, эта вакцина еще и проходить какую-то там проверку, нет? Или чуть переделанную вакцину можно, в принципе, без всяких экспериментов?
Конечно, должна проходить. Ну, учитывая вот эту эпидемическую обстановку, мы знаем, что многие вакцины очень быстро пустили в дело, учитывая вот их потребность в быстром применении. Поэтому здесь вот все будет зависеть от того, насколько там критичны будут те изменения, которые будут вноситься в эту вакцину.
Угу. Вадим Валентинович, спасибо вам за комментарии. Вадим Покровский, академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог, был с нами на прямой связи. Но что касается вакцинации в России, мы традиционно озвучиваем данные Оперштаба, который мониторит всю ситуацию с коронавирусом на территории Российской Федерации. По вакцинации данные там появляются в пятницу, то есть в данном случае 17 декабря. Итак, вакцинацию первым компонентом прошли на 17 декабря 76,5 миллионов человек. Полную вакцинацию прошли более 70 800 тысяч человек. Если отследить в динамике, то полностью вакцинированных за неделю стало на 3,5 миллиона больше.
Ну вот, знаешь, где-то вот она ровненькая такая цифра. Она вот из недели в неделю где-то в районе... Ну, где-то в районе трех миллионов.
Да, и, кстати, коллективный иммунитет, есть же такой еще показатель, 58,2 на данный момент он составляет. Делаем сейчас небольшую паузу и к следующей новости. Продолжаем программу в первых рядах. Итак, Германия допустила геополитическую ошибку, разрешив строительство Северного потока-2. Такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Он напомнил, что все европейские страны выступили против реализации проекта, и только Берлин и Вена поддержали его.
Ну и, разумеется, Хабек прямым текстом пригрозил России жесткими последствиями в случае военного конфликта между Россией и Украиной. И невозможно этого допустить. А вдруг, если вдруг это случится, если Россия вновь попытается отнять территории, земли у Украины и пойдет войной, то необходимо будет просто не допустить запуск Северного потока-2. Я напомню, уже в январе украинские политики анонсируют начало серьезного наступления со стороны России, поэтому тут такой вот намек, что типа ай-яй-яй, нельзя, мы вам еще пока сертификат не выдали. Но эта позиция не является позицией канцлера Германии. И вполне понятны вот такие вот угрозы, предупреждения, такие громкие заявления. Дело в том, что Хабек является представителем партии «Союз 90 зеленые». Поэтому тут все, вот этим все сказано. Это их постоянная риторика. Они постоянно выступали против «Северного потока-2». Они постоянно грозят кулачком в адрес России и все в этом духе. В отличие от этой партии, социал-демократы, собственно, стал канцлером их представитель, руководитель партии, он придерживается иной позиции и поддерживает строительство газового Северного потока-2.
Газопровода «Северный поток-2», да. Все верно. К нашему эфиру присоединяется по телефону исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Станислав Олегович, вот эти заявления со стороны вице-канцлера, так на минуточку, ФРГ, да, что это геополитическая ошибка, что сам проект совсем не экономика, не про экономику, а про политику. Это на кого делаются такие заявления, на какую аудиторию? Это на внешнюю, это на Россию, это на внутреннюю своего избирателя? На кого?
Прежде всего, на внутреннего избирателя. Вы правильно сказали, что это представитель «зеленых». «Зеленые» с самого начала критически оценивали и «Северный поток-2», и, в принципе, скажем, внешнюю политику России на украинском направлении. Они связывали эти два тезиса и говорили о том, что вот мы и поэтому против, и поэтому против. Плюс это, конечно, еще и такой кивок негативный в сторону предыдущей администрации, то есть, собственно, в сторону консерваторов, в сторону ХДС, ХСС, которые, собственно говоря, это все и во многом поддерживали, я имею в виду «Северный поток-2», и в том числе такую более быструю, что ли, более быструю его сертификацию. Сейчас основная проблема все-таки это не риторика относительно того, что было или не было геополитической ошибкой или, не знаю, катастрофой, простите. Вот. Но вопрос в том, что действительно там одним из пунктов является диверсификация тех компаний, которые строят объект, и те, которые по факту потом им будут пользоваться, ну, для, соответственно, перекачки газа. И там, собственно, одна из загвоздок – это то, что с российской стороны это был один и тот же, собственно, главный подрядчик, собственно, «Газпром». Вот, соответственно, я думаю, что все-таки пока сейчас все упирается, если говорить, вот, убирать риторику, пока все упирается действительно в бюрократию, которая в Европейском Союзе, в Германии в частности, не менее сурова, чем Российская Федерация.
Вы сказали по поводу критики в адрес предыдущих властей, в адрес консерваторов. Мне даже показалось вот в этих его заявлениях, что он так... непрозрачно намекает на то, что предыдущие власти были под контролем, что ли, или под давлением российского лидера, что они захотя они этого, не смогли бы остановить строительство Северного потока, что вот, что, ну, я не знаю, может быть, даже намек на то, что их шантажировали.
Ну, возможно, тут намек есть. Другое дело, что в принципе, вообще образ России в западноевропейской внутренней политике, он используется часто инструментально, то есть не Россия воспринимается не как вот сама по себе, а просто как некоторый такой потаенный игрок, который стоит за некоторыми европейскими политиками, которые вдруг начинают, скажем, одобрять какие-то решения, связанные с какими-то совместными проектами с Россией, или говорят, может быть, не будем продлевать санкции. То есть за этим всем видится именно рука Москвы, в том числе какая-то коррупциогенная составляющая в этом видится, но прямых обвинений все-таки не было, и Германия страна, где достаточно щепетильно относятся к любым каким-то коррупционным схемам, связанным с действующими властями, поэтому если бы что-то было, я думаю, это все было бы не на уровне намеков, а на уровне разбирательств со стороны там немецкой прокуратуры.
А как вы думаете, Станислав Олегович, вот сложившаяся в этом отопительном сезоне, так скажем, последние месяцы ситуация на газовых торговых площадках в Европе, вот эти цены, которые били рекорд за рекордом, это все не вынудит хотя бы немного пересмотреть европейский подход к этим вопросам, а может быть даже и третий энергопакет, и немножко там цифры подкрутить в другие стороны?
Ну, в принципе, вполне возможен такой вариант, потому что с чего произошел кризис, в котором там некоторые Россию обвиняют, хотя Россия, как мы знаем, в общем, никогда не отказывалась никому ничего продавать. То есть не было же никогда такой ситуации, что России предлагают деньги рыночные, да, по рыночной стоимости, а Россия говорит, нет, мы вас не любим, у вас не та политическая система, которая нас бы устраивала, поэтому мы вам не будем продавать. Такого же никогда не было. Россия все-таки она про другое. Вот. И здесь скорее речь шла о том, что идеи о быстром переходе к возобновляемой энергетике, к зеленой энергетике, которая, конечно, постепенно мы все придем, но это не произойдет этой зимой. Вот. Но как-то вот идеи, они идут впереди их реализации. И идея о том, что давайте-ка мы не будем заключать долгосрочные контракты, будем заключать краткосрочные контракты, потому что у нас будет больше возможностей выбора поставщика. То есть, в принципе, теоретически вроде как не самый плохой вариант, действительно, чтобы у вас было пространство маневра, там каждый месяц, условно говоря, менять поставщика. Но по факту не всегда желания совпадают с возможностями, а, соответственно, баланс спроса и предложения тоже он как меняется. Вот. И в итоге все равно обращаются к России, так или иначе, за какими-то дополнительными там кубометрами. То есть здесь, да, в принципе, я думаю, что на следующий отопительный сезон как-то будут иначе, будут больше рассматривать варианты каких-то долгосрочных контрактов. В принципе, Москва всегда говорит о том, что она как раз-таки заинтересована в долгосрочных многолетних контрактах, как, допустим, с Китаем.
Станислав Олегович, спасибо за комментарии вам. Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук, был у нас в прямом эфире.
Продолжаем программу в первых рядах. Любители комиксов и косплея собрались в Москве. Сегодня стартовал фестиваль Bubble Comics Con. И, как сообщают очевидцы, на входе образовались длинные очереди из сотен людей, а билетов в продаже уже и вовсе нет. В рамках...
Есть. Ну, у перекупщиков.
Опачки.
И по очень высоким ценам.
Что будет там? В рамках мероприятия пройдет презентация «Ну, погоди», новая итерация, и «Крутиксов» от студии «Союзмультфильм», «Косплей-дефиле» будет, презентация новых проектов Sony Pictures и многое-многое другое.
Да, так самое, будут проходить встречи, конечно же, с актерами, например, из «Майора Грома», там, с зрителями встретится Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, ну и, конечно же, режиссер Олег Трофимов, но вот через все вот эти истории комиксные, в общем-то, можно приучить молодежь смотреть серьезное кино, считает кинокритик Николай Никулин.
Когда мы говорим все-таки о молодежи и говорим о просвещении каком-то, и о том, как молодежь погрузить в новую культуру, мы всегда сталкиваемся с проблемой. Что, если они не будут смотреть старое кино? И что, если им нужно для того, чтобы познакомиться со своей историей, нужно в другом формате, более удобном, может быть, более динамичном формате, вот при помощи этого формата их познакомить. Может быть, действительно, комикс – это один из ответов. Потому что, когда говорят о том, что молодежь не читает книги, ответ только такой. Но они читают Гарри Поттера. Сейчас они читают Гарри Поттера, а послезавтра они, может быть, начнут читать «Войну и мир». Возможно, так же и с кино. Сейчас кинокомикс, а завтра это будет уже большое, сложное, драматическое кино.
Ну, а очереди, которые ты уже озвучил, были вызваны приездом в Москву Тома Фелтона, звезды Гарри Поттера. Он выступил на сцене, провел автограф-сессию и пообщался с поклонниками.
Это тот самый Драко Малфой.
Да.
К нашему эфиру присоединяется организатор Bubble Comics Con, Bubble Comics Con 2021 Татьяна Селиверова. Татьяна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Татьяна, у нас так получилось, что совсем немного времени. Ну, давайте вот о происходящем на фестивале. На кого идут больше всего смотреть? Ну, если возьмем за скобки Фелтона, да, вот на какие, значит, проекты анонсированы? Кто популярен, какие персонажи?
Конечно, идут на каст фильма «Майор Гром», прогремевший в 2021 году, и это очень большая фанатская база. И с каждым из актеров, и с Любой Аксеновой, и с Жизневским, и с мальчиками, с Сашей Сетейкиным, с Чеботаревым, все хотят сфотографироваться. Очередь не меньше, чем на господина Фелтона. Прекрасные фанаты ожидают своих любимых героев. Также есть у нас еще блогеры, которые были. Сегодня был Сындук, завтра нас ждет Лапенко. И на вот этих вот ребят идут в массе.
Ну, еще хотелось бы узнать, как у организаторов, на кого конкретно больше всего идет зритель? На отечественных? На отечественных, на иностранных гостей, может быть, на какие-то определенные, я не знаю, секторы, уклоны?
Да, популярны ли, кстати, «Ну, погоди», «Крутиксы», вот эти вот истории?
Да, очень популярны. Сложно разделить. Для нас поколение, для которых «Ну, погоди» был в нашем детстве, сейчас очень интересно за этим наблюдать, что аудитория 12-16 лет, которые уже взрослые подростки, с удовольствием идут смотреть «Крутиксов», потому что это первый мультсериал по комиксам, и для них это известная франшиза. Они ее читали, когда были более младшими, и сейчас они смотрят этот мультик. Вот для нас был вот этот момент немного неожиданным, что такие вроде бы взрослые подростки, 16-летние, идут смотреть на мультики. Но в целом гости идут на фестиваль. Все соскучились по мероприятию, аудитория молодая, и все хотят развлекаться. И, конечно, наши хедлайнеры – это хедлайнеры, но общая атмосфера на фестивале очень дружественная, и всем очень нравится. Они приходят развлекаться в первую очередь.
А какие ключевые, главные опорные точки в этом году есть?
У нас главный момент — это, конечно же, новинки и презентации. Наши партнеры презентуют новые сериалы, новые фильмы, и все, что эксклюзивно для нашей аудитории, заходит очень хорошо.
Угу. Татьяна, спасибо большое вам за комментарии. Татьяна Сильверова, организатор Bubble Comics Con 2021, фестиваля комиксов, современной культуры и игр, который открылся сегодня в российской столице.
Да, и уже было повеселились посетители этого фестиваля, развеселил их Том Фелтон, он во время своей встречи вышел, сказал так: есть поклонники Слизерина, ну, люди подняли руки. Он говорит, а теперь есть поклонники Гриффиндора, ну, тоже подняли руки. Он говорит, так, поклонники Гриффиндора
вышли
отсюда. Очень повеселил, его очень поддержали поклонники.
А представляешь, там пришли бы поклонники еще двух других факультетов.
Ну, они не были настолько конкурентами Слизерину, поэтому они там были скорее для массовки.
Ну, классно, классно, когда так с юмором подходят актеры. Все, на этом в первых рядах программа подошла к концу. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков. Спасибо.
В первых рядах.